Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд. И с Божьей помощью мы с вами сегодня откроем Тору в самом начале и начнем изучение недельной главы Берешит. В прошлом году, когда я начинал самые первые уроки по Торе, я не успел начать с недельной главы Берешит, я начал с недельной главы Вайра. Вот так неожиданно мне тогда пришла в голову идея уроков Торы. И первые три главы остались как бы без уроков. Сегодня хочется восполнить упущенное и начать с интереснейшей первой главы Торы, главы Берешит, о которой, признаюсь, мне говорить очень трудно. Вот почему. Есть недельные главы, которые состоят из, например, списка даров, которые главы колен приносили в храм, или какие-то родословия. Когда долго сидишь, перечитываешь, читаешь и думаешь, как бы донести это до слушателя, чтобы ему было интересно, чтобы эта Тора была сладкой, а не каким-то занудным списком. И эта подготовка занимает много времени, пока что-то раскроется, что можно людям рассказать и поделиться. В отличие от этих глав, недельная глава Берешит отличается тем, что комментариев на нее огромное множество. Можно рассказать тайны, секреты, и куда ни глянь, какие уроки не посмотришь, скрытые смыслы недельной главы Берешит, Машиах в недельной главе Берешит, тайны недельной главы Берешит и бесконечное множество таких уроков. А мне хотелось бы раскрыть самый простой, самый первоначальный смысл главы Берешит. Я всегда был уверен и сейчас уверен, что Всевышний, давший нам Тору, самый гениальный из авторов и писателей всех времен и народов. И когда Он дает нам Тору, Он хочет, чтобы хотя бы один раз мы ее прочитали глава за главой. Так, чтобы, читая первую главу, мы не заглядывали во вторую, мы не знали бы самого конца. А нас это соблазняет. Мы приходим и редко когда можем прочитать Писание в первый раз. Кто сегодня на это способен? Читать так, как будто никогда не читал. Это очень сложно. Мы всегда захотим увидеть что-то, что мы знаем, о чем-то, что мы догадываемся, сразу же вчитать в текст, показать пальцем. Это замечательно. И это дошло до того, что на само первое слово «берешит» целые книги написаны. То есть были люди, которые настолько погрузились в Писание, в его тайны, в его скрытые смыслы, что посвятили целые книги, достаточно серьезные и достаточно интересные, комментарию на первое слово «берешит». Это замечательно. Это очень интересно. И я сам, признаюсь, очень люблю эти книги. Мне нравится, когда кто-то размышляет о том, почему Тора начинается с буковки «бет», о том, что буковка «бет» открыта в одну сторону, открывает нам, что будет, и не открывает нам, что было до того, оставляя маленький-маленький хвостик, который туда в прошлое смотрит, через которое в прошлое можно заглянуть. Кто-то размышлял над этим, кому-то это так открылось, и неважно, было ли это в замысле, ведь буквы Торы изначально были другие, или этого не было в замысле, но это интересная мысль. Просто с этой мыслью можно и ошибиться очень сильно. Я покажу вам такой намеренно глупый пример, подгоняя Тору под себя. Вот, например, «Берешит», «Бара», «Элоим», «Эт». Первые два слова начинаются с буковки «бет». Это первая буква моей фамилии. Вторые два слова начинаются с буковки «алев». Это первые буквы моего имени. Вот здесь уже намек. Бет, алев, бленд, Александр. Идем дальше. Слово Элохим по гематрии 86, а это по гематрии моя фамилия Бленд. Вот я сюда легко и вписал себя в самый первый стих Писания, чего, конечно же, и близко нет. И хорошо, когда идея глупа, и очевидно, что она сюда вписана. Бывают идеи, которые нам хочется здесь увидеть, мы очень хотим их разглядеть. И хорошо, когда мы их разглядываем. Возьмем слово «эт». Оно состоит из «алев» и «тав». Первая и последняя буква алфавита. И можно сказать, вот она здесь, альфа и омега. Хорошо, да, хорошо сказать, хорошо развить эту мысль. Это интересно. Но не стоит пренебрегать, упускать и самый простой, самый первоначальный смысл Торы, которого текст никогда не лишается. Есть такое правило в прочтении Торы, что простой смысл никогда не исчезает. Нельзя сказать, что написано так, в простом смысле, а на самом деле это означает что-то другое. Нет, простой смысл, он всегда на самом деле и существует. Поэтому я предлагаю вам путешествие, которое, может быть, кому-то окажется и неинтересным вовсе, самый простой первоначальный смысл недельной главы Берешит, так как прочитал бы ее человек, который впервые открыл эту книгу и еще не совсем догадывается, о чем она. Начинаем с самого первого стиха первой главы Торы. «Берешит бара Элоим эт ашамаим вэт аарец». Слово «берешит» состоит из предлога буковки «бет», который можно перевести «в», и слово «решит» – «начало». Предлог «бет» можно перевести и с помощью чего-то, как, например, ледорубом или киркою. И тогда мы скажем «началом сотворил Бог небо и землю». Можно перевести и как «во имя» или «ради». «Ради начала сотворил Бог небо и землю». И комментаторы, конечно, пустились и в то, и в другое, и в третье направление. Искать этих направлений заставляет и тот факт, что слово «решить начало» не используется само по себе. Когда мы говорим «в начале», спрашивается, в начале чего? В начале сезона, в начале бытия. И ждешь какое-то существительное, которое пишет, о начале чего идет речь. Поэтому некоторые склонны переводить оставшуюся часть предложения как сочиненную с началом, то есть в начале сотворения Богом неба и земли. Можно и так это перевести. Но если говорить все-таки о понимании пшата как простого смысла, то при прочтении мы поймем, что наиболее вероятное понимание в начале сотворил Бог небо и землю, и вот как это было до конца третьего дня, мы увидим анонсированное описание. Мы увидим, как появилось то, что будет названо землею, и как появилось то, что будет названо небесами. «Эт ха-шамаим ве эт ха-арец» – «небо и землю». Очень много говорится про вот эту частицу «эт», которая является на самом деле падежным предлогом. И можно просто перевести «небо и землю». Но есть прочтение Торы, которое говорит всегда слово «эт» означает и то, что добавляется к этому, то, что состоит внутри этого. Например, «эт ха-дира» – это квартира и то, что есть в ней внутри, какие-то отделки и что-то еще. И тогда можно понимать «эт ха-шамаим», например, как небеса и их все воинство, все ангелы и все те, кто предназначен к служению на небесах, весь, скажем так, небесный комплект. Я думаю, что в это можно не углубляться, и можно сказать так: вначале сотворил Бог небо и землю, и дальше пойдут объяснения, которые нарисуют нам, как это происходило, почему и в какие дни что было создано. «Ха-арец айта тоу вавоу». И земля была тоу вавоу. Это словосочетание тоу вавоу не так-то просто понять, кроме того, что вот оно через само свое звучание передает некую хаотичность, намешанность всего. Тоу используется в дальнейшем для пустоты, для пустой пустыни, чего-то безжизненного, бессмысленного и так далее. Значение слова «богу» сохранилось в позднесемитских языках. Например, в арабском языке «богу» тоже означает какая-то пустота, запущенность, неустроенность. И здесь, скорее всего, вот именно пустота, безжизненность имеется в виду. «Вехошех альпней тегом, и темнота над бездною. Бездна – это, ну, на самом деле, бездна – вот такой русский перевод, который говорит без дна. Дно на самом деле было, но над глубинами вод была темнота, потому что еще не было света. «Веруах Элоим мерахефет альпней амайм». И Дух Божий носится над водою. Можно перевести это так. «Руах Элоим» в данном случае, Дух Божий, можно перевести как «сильный ветер». Действительно, слово «Элоим» используется в значении «сильный» и по отношению к ветру, по отношению к шуму, по отношению к переполоху. А слово «руах», как это, наверное, уже все знают, может означать и дух, и ветер. Поэтому все выражение в целом можно перевести как «сильный ветер носится над водою». Что имел в виду автор, нам трудно сказать однозначно. Снова есть комментаторы и в ту, и в другую сторону. И нам, как верующим, нравится, что комментаторы говорят «Руах Элоим», «Дух Божий» – это «Дух Машиаха». Но если мы читаем в первый раз этот текст, то мы еще ничего не знаем про Машиаха, мы еще про него ничего не прочитали, и поэтому мы здесь читаем просто «Дух Божий носится над водой». «Ваюмар Элоим» – и сказал Бог, «Йхи ор» – «Будь свет», и стал свет. Есть сложность в русском переводе. Этот перевод касается и вот данных стихов Торы, и особенно благословений. Бог не говорит «это будет свет». Бог говорит «свет, будь». И когда человек благословляет и говорит «да даст тебе Бог здоровье, да пошлет тебе Господь благословение», в оригинале нет вот этого «да». В оригинале есть «Бог даст тебе здоровье, Бог пошлет тебе благословение, я декларирую свою веру». Я провозглашаю, что согласно моему пониманию мироустройства это произойдет, я это утверждаю. И этим самым благословляю, присоединяю тебя к Божественному Источнику, чтобы ты это получил. Здесь Всевышний проявляет свою творческую силу, и Он повелевает свету быть просто. И сказал Всевышний: «Свет, будь!» И появился свет. «Ваира Элоим» – это «ор», «китов». И увидел Всевышний свет, что он хорош. «Ваивдель» Элоим, бен ор увейн хоших, и разделил Всевышний свет и тьму. Поскольку мы говорим о свете, который нам не знаком, это какой-то особый свет, субстанциональный свет, который после создания светил мы не видим. Какой-то особый свет, который можно было бы отделить от тьмы. С тем светом, который мы знаем, который волна или частица, это сделать трудно. Хотя физики, креационисты, ученые предлагают разные разрешения этого вопроса. Здесь свет и тьма были как субстанции, которые Всевышний мог разделить. Разделил их во времени, как мы увидим дальше. То есть дал какое-то время свету и какое-то время тьме. Почему мы это знаем? Потому что мы читаем в 5 стихе: «Ваикра Элоим леор йом», и назвал Всевышний свет днем, «Валехошех кара лайла», а темноту назвал светом, «Ваи эрев», и был вечер. Слово «эрев» означает смешение, сливание. С того момента, как Всевышний сказал: «Вот здесь свет, вот здесь тьма», между ними происходит граница размытая, не строгая, диффузия. И было смешение на стыке дня и ночи, когда тьма смешивается со светом, это называется эрев, смешение. Леарвев – это мешать на иврите. Воибокер – и было проклевывание, и было утро, когда свет пронизает, проходит через тьму. Йом эхад – день один. Мы пока с вами не читали дальше. И поэтому Йом Эхад – это день один, не день первый. Не Йом Ришон, как было бы, если бы мы отсчитывали, а день один. Почему так? В древних языках, семитской группы говорили так: день, второй день, третий день. В поздний период стали говорить первый день, второй день, третий день. А где-то в промежутке, вот как раз примерно, когда давалась страна, было принято говорить день один, второй день, третий день. Это мы ловим здесь язык на переходе от одного стиля к другому стилю. Итак, первый день, йом эхад, и был вечер, и было утро, день один. Это конец первого дня. Что мы увидели? Что в первый день Всевышний сотворил свет, разделил свет и тьму, и назвал свет днем, а тьму назвал ночью. Уйомар Элохим, и сказал Бог, и ракия бетох амаим, да будет ракия внутри воды. Слово ракия очень сложное для понимания слово. Часто его толкуют на основании леркоа, чеканить, вычеканивать. Да будет как бы вычеканный свод посреди воды. В других местах Писания, мы позже все-таки забегу вперед и скажу, чтобы понять значение слова. Мы знаем, что он похож на лед, что он светится, и можно сказать, что это какой-то ледовый свод, можно было понять. Но слово леркоа означает и создавать разряженное пространство. Леркоа – это не создать выгнутое или вогнутое железо, а создать эту вогнутость, эту пустоту. Отсюда, например, слово «меркоа», которое на иврите означает «бисквит», какое-то воздушное поднимающее тесто. То есть некое разряжение, разряженность, можно перевести это как атмосфера. Да будет атмосфера, да будет разряженное пространство посреди воды. «Ваеэ мавдиль бейн маим лимаим». И да разделяет оно между водами и водами. «Ваяс Элуим» – это ракия, и сделал Бог ракия. «Ваевадель бейн амаим ашер митахат ле ракия» – и разделил воды, которые под ракия. «Увейн маим ашер меале ракия» – и воды, которые над этим ракия. «Ваие кен». Очень много и про это можно говорить. Ну, если мы знаем физику, мы можем применить здесь систему круговорота воды в природе. Если мы пойдем, все-таки забежим опять-таки на почву метафор, мы можем сказать, есть Тора, которая она, Тора земная, которая предназначена для раскрытия земли на земле. Есть Тора небесная, которая пока хранится там у Всевышнего наверху. Ведь и в отношении света, первого света, мы к нему еще вернемся, тоже существует мидраш, что вот этот самый первоначальный свет Всевышний сохранил там на небесах под своим троном. Итак, Всевышний разделил воды, которые под ракия, и воды, которые над ракия, и стало так: «Ваикра Элоим ли ракия шамаим», и назвал Бог ракия небом. «Ваи эрев, ваи бокер йом шини», и был вечер, и было утро, день второй. Таким образом, второй день мы можем назвать днем, в который сотворены небеса. Что еще мы можем сказать про второй день? Если мы забегаем опять вперед или читаем современным языком, второй день по субботе – это понедельник. И в этот день, в отличие от предыдущего дня, Всевышний не увидел, что хорошо. То, что сделано, не отмечено, что вот это вот хорошо. Во второй день не сказано, что это хорошо. Это породило такую христианскую мысль, что понедельник, день тяжелый, нету на понедельнике такого благословения, как на воскресенье или вторнике. «Ваямар Элохим», и сказал Бог, «и каву амаим митахат ашамаим», да соберутся воды, слово «и каву», сольются в один сосуд. Слово «кав» – это на самом деле линия. «Каве» – это стекшее в одну лужицу, в один сосуд что-то. «Тиква» – надежда происходит от этого же самого слова. «Тиква» – это стремление не упускать из виду вот эту нить, по которой мы идем, нить, которую Всевышний нам дает, нить вождения Всевышнего. Здесь соберутся воды, «Митахат лешамаим, эль маком эхад», соберутся воды, которые под небесами в одно место, «Веттирае айваша», и доявится суша. И стало так. «Ваи кен». И так происходит формирование, собственно, окончательное формирование теперь уже земли. Вода обнажает определенную часть суши, появляются границы между водой и сушей. «Ваикра Элоим лейваша арец», и назвал Господь сушу землей, «Улемекве амаим кара ямим», а собрание вод назвал морями, моря, «Ваире Элоим китов», и увидел Господь, что это хорошо. Земля почти-почти закончена, уже сформировано небо над ней, уже родились материки, осталось только нанести последние украшения. «Ваймар Элоим, тидаше аарец деше», и сказал Бог, «растравится земля травою», пусть произойдет на земле растительность. Слово «деше» можно понять как общее слово для всевозможной растительности. «Эсев мазрия зера» – трава, которая семит семя. «Эц при» – «осе при лимино» – дерево плод, которое творит плод по виду его. «Ашер зера бо» – в котором будет семя. То есть Всевышний говорит, пусть произрастет на земле трава, сеющая семя, и дерево плод во всех его разновидностях, в котором в плоду будет внутри семя. Аль-Арец, все это будет на земле, ви кен. Это 11 стих. В 12 стихе мы впервые прочитаем так полунамеком, что что-то с землей пошло не так. Давайте обратим внимание на детали. В туце аарец деше, и вытащила земля траву, эсев мазрия зера, траву, сеющее семя, леминеу, по виду его, как Всевышний повелел, в эц осе при, ашер зера бо, и дерево, делающее плод, в котором семя. Всевышний повелел, чтобы был эц при, осе при, дерево, плод, которое делает плод. Можно понять это так, что Всевышний хотел, чтобы и само дерево имело вкус плода и давало подобный плод. Земля делает «эц осе при». Есть дерево, дающее плод. Если на иврите «эц при», «осе при». Дерево, плод, делающее плод. Это то, что Всевышний повелел, а то, что земля сделала, «эц осе при». Казалось бы, одно пропущенное слово, но это отмечается как проявление землей, то ли недослышки, то ли непослушания, и это закладывает проблему для, впрочем, забегая вперед снова, для человека, который будет сделан из земли. Итак, третий день закончился. «Ваирай Элоим китов», и увидел Бог, что это хорошо. Несмотря на вот эту неточность, Всевышний увидел, что это хорошо. «Ваиэрев, ваибокер, йом шлиши», и был вечер, и было утро, день третий. В третий день заканчивается творение земли. Первое – формирование континентов, когда Всевышний первый раз сказал китов, как это хорошо. И второй раз – окончательные отделочные работы на земле. Это когда Всевышний повелел земле покрыться растительностью. Итак, земля стала готовой, как место жительства. И теперь мы узнали, потому что читали в самом начале, в начале сотворения земли и неба. Сотворено ракия, которое было названо небом. Родились континенты, которые Всевышний назвал землею. Тора объявила, что будет рассказ о земле и небе, и вот она его рассказала в первые три дня. Пришло начало творения земли и неба. Именно вот такое прочтение простого смысла, когда что-то объявлено, Тора говорит, сейчас я вам это опишу и описывает, оно мне достаточно близко. Я знаю и понимаю, что существуют комментаторы, которые говорят, вот это Берешит, вначале сотворил Бог небо и землю, оно вообще вне дней творения, и это было до, и земля, и небо стояли и ждали начала творения. Такое понимание тоже есть, но вот общее прочтение наводит меня именно на понимание, что в первом стихе объявлено, рассказано, сейчас пойдет речь о сотворении земли и неба, и в первые три дня описывается сотворение земли и неба. Понятно, что дальнейшее прочтение, дальнейшее развитие, что слова выбраны не случайно, и в Евангелии от Иоанна вначале тоже будет не случайно, но мы, снова возвращаясь, сжимаемся здесь до простого смысла. Мы в первый раз читаем. 14 стих, начало 4 дня. Теперь, как Всевышний творил мир, он делает как бы окончательные отделочные работы. Посмотрите, насколько это будет параллельно. Четвертый день и первый день. В первый день был сотворен свет. Все началось со света. В четвертый день мы читаем «Вьомар Элоим» и сказал Бог «Еги меорот беракия ашамай» «Да будут светила на небесном ракия» или «в небесном ракия». «Леавдиль бен йом увен лайла» «Чтобы разделять день и ночь». «Айо леотот» «И будут они знамениями» «Ле муадим ве ле ямим ве шаним» «Для сроков и для дней и для лет». Запущен процесс времени, который измеряется динамикой. Свет, который был статичным, стал светом подвижным. И свет переключился, ожил через эти светила. Так, четвертый день параллелен первому. Светила, можно сказать, стали лампочками первоначального света на созданной уже готовой земле. Вот я хочу донести этот принцип. Шесть дней творения, три первых и вторые три. Первый день во второй тройке параллелен первому дню в первой тройке дней. И эти параллели мы еще с вами увидим в дальнейшем. А 15 стих продолжает рассказывать о сотворении и предназначении светил. В ию лемеурот баракия шамаим, и да будут они светилами на небесах, леаир анаарец, чтобы светить на земле, веикин, и стало так. Веяс Элоим эт шней меурот агдолим, и сделал Господь два больших светила. Это маора гадоль ле мемшерет айом, большое светило для свечения днем, в это маора катан ле мемшерет алайла, и малое светило для света ночью, в это кохави и звезды. Конечно, возникает вопрос, написано два больших, а затем написано большое и маленькое. Как же это понимать? Есть знаменитый мидраш, который говорит о том, что Луна сказала, как это так, будут два царя с одной короной, и Всевышний сказал, ты будешь уменьшаться, чтобы такого не было. Луна возмутилась и сказала, как же так, из-за того, что я сказала умную вещь, меня наказывают. И, в общем, это такой интересный мидраш, но не о мидрашах сейчас речь. Два больших светила на небосводе – это два светила, которые большие по сравнению со звездами. Одно побольше, другое поменьше, но на фоне того, как мы видим звезды, оба они, безусловно, большие. «Виятену там Элюим беракия ашамаим, и поместил их Господь на свод небесный, леаир алаарец, чтобы они светили на земле. Валимшоль бьем увалайла, и правили днем и ночью. Леавдиль бен ор увен хоших, разделяли между светом и тьмой. Ваирайлю им китов, и увидел Господь, что это хорошо. Ваи эрев, ваи бокер, йом рви. И был вечер, и было утро, день четвертый. Вьомар Элоим, и сказал Бог, Ишрецу амаим, шерец нефеш хая, Да воскишит вода кишением жизни, ва оф и офев алаарец, и птицы да полетят над землей, альпней ракия шамаим, по ракия небесному. Ваивра Элохим, и сотворил Господь, это таниним агдулим, больших ящеров, больших крокодил, каких-то больших животных. Многие пытаются найти здесь динозавров. Трудно поспорить, что это могут быть и динозавры. Но здесь описывается, что Всевышний сотворил животных всех размеров в воде и в небе. Вейт нефеш ахая, и всю всякую душу живую, аромешет, ползающую, ашер шарцу амаем леминеем, которыми воскишила вода, вейт коль оф канав леминеу, и всякую птицу крылатую по виду его, вейра элоим китов, и увидел Бог, что это хорошо. Вейвареху там элоим, и благословил их Бог, леймор, говоря, про урву, плодитесь и размножайтесь, умлю это маем бьемим в оф и ров баарец. И наполняйте воды морские и птицы, да умножатся на земле. Ваи эрев, ваи бокер, йом хамиши. И был вечер, и было утро, день пятый. Если, можно сказать, во второй день были созданы небеса, в пятый день созданы животные небесные, то есть животные, способные достигать неба. Ни человек, никакие земные животные не летают по своей природе. И так как небеса представляют собой трехмерность некоторую, то и созданы животные, которые не только двигаются взад-вперед, направо-влево, но и способны двигаться вверх и вниз. С одной стороны птицы, которые достигают высот небес, с другой стороны рыбы, которые достигают глубин моря. И это параллель ко второму дню, и опять-таки и разделение верха и низа, и вот вам воды, которые под небесами, в которые погружаются рыбы. И это отличие всех живых существ, созданных в пятый день творения, и тех, которые будут созданы в шестой. В пятый день созданы те, кто двигается трехмерно, кто знает высоту и глубину. Есть еще одна важная деталь пятого дня творения, которую нельзя не отметить, это благословение. Всевышний благословляет рыб и птиц, благословляет их плодиться и размножаться. Это благословение, мы говорили об этом, я очень часто об этом говорю. На русском языке благословение – это какое-то доброе слово, и похоже на латинское «bene dictio» – «хорошо говорение». В иврите благословение – это как подсоединение к розетке. Всевышний словно включил этих животных в свою биосеть, энергосеть, и говорит им: теперь вы плодитесь и размножайтесь. Впервые кто-то получил не только благословение, но и задачу. А это всегда идет вместе, задача и благословение. И это особенность пятого дня, мы увидим это и в дальнейшие дни, а благословение мы на протяжении всего Писания будем видеть неоднократно. «Ваэрев, ваэбокер, йом хамиши». И был вечер, и было утро, день пятый. Шестой день. «Ваэмар Элохим, и сказал Бог, туце аарец нефеш хая лемина, пусть вытащит, извлечет из себя земля, душу живую по образу ее, бейма варемеш вихайто арец лемина вейкен. И сказал Бог, пусть земля вытащит душу живую по виду ее, скот и присмыкающихся и диких животных по виду их. И стало так. Вияс Элохим эт хаят арец лемина. И сотворил Господь все животных земли по виду их, «Вейт бейма и скотину по виду ее, вейт коль ремеш адама и всяких присмыкающихся на земле леминеу по виду их, вейра Элохим китов». И видел Господь, что это хорошо. Так мы сказали, это шестой день, параллелен последней шлифовке Земли, и он в этот день и населяет вот эту вот отшлифованную, доделанную Землю животными, которые будут ходить по Земле. Им не будет возможности летать, им не будет возможности плавать, то есть плавать они могут, но они не водоплавающие, они не могут подниматься водной глубины, им суждено жить привязанными к поверхности Земли. Итак, мир почти доделан, и весь божественный замысел в отношении сотворения почти реализован. Не хватает для этого мира только человека. «Ваюмер Элохим, и сказал Бог, Наасе Адам, сотворим человека». Слово «Наасе» стоит во множественном числе. Мы сделаем. Сколько всего сказано по этому поводу, кто-то в этом сразу же троицу усмотрел, увидел, и вот сказал, вот видите, их же трое. Кто-то говорит, «Наасе» – это множественное, величественное, как в свое время писал российский царь, мы Николай II. Подобная форма, множественная, величественная, встречается еще несколько раз в Танахе, поэтому ее здесь вполне можно допустить. Так, например, Даниэль говорит значение сна «скажем царю», тоже во множественном числе. Хотя, по большей части, это относится именно к Богу. В соседних семитских языках, у других семитских народов тоже принято, что Бог говорит о себе во множественном числе. Тот же Куран, который мы приводим здесь исключительно как источник грамматики, как пример языка, и ни в коем случае не как авторитетный текст, говорит «нахну», то есть «мы». То есть такое использование, такая форма вполне допустима. Еще один вариант, некая торжественная форма. Внимание, внимание, пусть все творение, все, что только что сотворено, смотрит на то, что сейчас будет происходить. Торжественность момента, когда весь мир готов как жилье, не только жилье, но и как место царствования Адама. Можно сказать, что это мы, Наасе, в лице всего мироздания, небесной его части и земной, это просто праздник мироздания. Еще одно понимание, Наасе Адам, Наасе сотворим вместе с самим человеком. То есть человек, обладая свободой воли, обладая свободой выбора, обладая творческим потенциалом, соучастник со Творцом в собственном сотворении. Мы позже, когда будем говорить о понятии дмут, подобие, коснемся этого чуть подробнее. Человек устрояет себя как человека, делает себя человечнее или божественнее. Можно и так посмотреть. Есть еще такой угол. Но это уже все-таки непростой смысл текста. Всевышний провозглашает и говорит, «Наасе Адам, сотворим человека, бецальмейну, образом нашим, ке дмутейну», где предлог «ке» означает как подобие наше, или по подобие наше, или чтобы он был нашим подобием. Часто переводит по образу нашему и по подобию нашему. Обратите внимание, здесь два разных предлога. Б, первый. О нем мы уже сказали в самом начале. Это может быть образом нашим, как инструментом. То есть с помощью нашего образа, с помощью некоторого прибора, который называется целем, может быть такое лекало, может быть как какая-то формочка для вырезания по песочному тесту. Можно фантазировать что угодно, но действительно можно перевести здесь образом нашим, «ке дмутейну» – по подобию нашему. Снова мы говорим, привыкли говорить, человек создан по образу и подобию. Здесь нету «и». Здесь можно сказать «образом» как подобие, можно сказать «в образе» как подобие, и можно по-разному это переводить. «Целем» – это форма. Семантически близкие слова к слову «целем», например, «цель» – это «тень», или «цаляв» – «снайпер», тот, кто попадает в нужную точку. То есть целем это точно переданная форма какого-то предмета или точно сохраненная, точно определенная форма чего-то. Дмут – это подобие, конгруентность, способность быть похожим. Если мы говорим о слове «Адам», в нем тоже можно найти вот этот корень. Адам – это тот, кто будет уподобляться. Создадим уподоблялку, имя Адам. Мы его вот сейчас так легко прочитали, когда мы читаем его в первый раз. Адам можно перевести в самом простом переводе, как обычно любят библейские критики, румяный. Адам можно перевести как тот, кто будет уподобляться. Адам можно перевести как тот, кто будет способен фантазировать. Фантазировать значит творить, значит придумывать что-то новое. Так много в этом. Можно сказать, мы сотворим человека, который будет подобен нам и будет фантазировать, будет творцом, таким же, как мы. Здесь как раз тот самый случай, когда сам простой смысл позволяет допустить массу разных толкований. Мы сотворим человека творца, человека по образу нашему, как подобие наше, подобного нам, чтобы он, как и мы, что делал? Господствовал. Вирду бедегатаям, чтобы он господствовал на рыбами морскими, увы, офашамаим, и над птицами небесными. Здесь перечисление потенциальных подданных человека идет по тому порядку, как они созданы. Еще с самого начала, создавая светило, создавая время, Всевышний предусматривал рамки существования человека, ведь именно человек и будет иметь эти знамения дней и сроков. И создавая животных, создавал их для того, чтобы человек над ними царствовал. И вот мы видим, животные перечисляются в том порядке, в котором они создавались. Всевышний говорит, я его воцарю и над рыбами, и над птицами, увейма, и над скотиной, увыхоля арец, и над всей землею, увыхоля ромеш, ромешеля арец, и над всякими присмыкающимися на земле. Это цель сотворения человека. Во второй главе мы очень подробно все это прочитаем, как это было и почему это было так, а не иначе. Но мы пока-то с вами вторую главу не читали и даже краем глаза туда не заглядывали. Мы же так договорились. Поэтому пока Всевышний говорит, я сотворю человека для того, чтобы он был управдомом, вот в этом самом замечательном доме, который я сотворил в два этапа. Сначала я его построил, потом я его в том же порядке украсил. Мы говорили про эти два уровня. Здесь завершение, вишенка на торте Вселенной. Это Адам, который будет всем этим управлять. Ваевра Элохим это Адам. И сотворил Господь человека. Бецельмо, мы уже сказали, с помощью целима своего, или по целиму своему, бецелем Элохим, по образу Божьему, бара ото, сотворил его. Очень важно, что замысел-то был в 26 стихе, сотворить бецелем кидмут, то есть сотворить образом или по образу, как подобие. Здесь не сказано, как подобие. И многие говорят, возможно, это как подобие, это то, что человек еще должен проявить. Он, Господь, сотворил его бецелем, чтобы человек сам решил быть кедмут, сам решил уподобляться Всевышнему. В его изначальном потенциале это не насильственно, это не прописано, и это вопрос его выбора. К этим понятиям «бедмут» и «кицелем», или как это будет звучать наоборот, «кедмут» и «бецелем», мы вернемся еще и в пятой главе, и там, по мере употребления этих слов, мы их снова разберем и ответим на вопрос, почему здесь написано так, а там иначе, почему там поменялся местами порядок слов и почему поменялись предлоги. Но снова, мы же пока с вами не читали пятой главы. Итак, Всевышний сотворил человека бецельмо, бецелем Элоим бара ото, с помощью своего целема, или целемом своим, целемом Бога сотворил его, захар уннекива бара отам, мужчина и женщина сотворил их. Изначально Адам это не мальчик, это не муж Евы. Изначально Адам это мальчик и девочка, мужчина и женщина вместе. Во второй и третьей главе, снова забегу вперед, куда же деваться, мы увидим, как они разделились. Но пока мы читаем Захару, Накива, Бара, Отам, мужчина и женщина сотворил их. Изначально сотворил их мужчина и женщина. Есть один Адам, и это мужчина и женщина. Это то, что мы сейчас читаем. Что будет дальше, мы узнаем дальше. Ваеварех Отам Элюим, и уже сейчас Бог благословил их. Ваеомар Лаэм Элюим, и сказал им Бог, прорву, плодитесь и размножайтесь, умлю это арец и наполняйте землю, вы ковшуа и покоряйте ее, она не будет сама покорена, покоряйте ее, то есть переделывайте ее на свой лад. Мы еще увидим это, но такой вот есть интересный пример, что чем дальше движется цивилизация, тем больше прямых форм. Всевышний сотворил мир, в котором практически нет прямых линий. Ни в животном мире, ни в растительном, казалось бы, самое простое решение – прямая. Нет, у Всевышнего этого нету. И человек, наполняя землю, преобразуя землю, вот по одной из версий, по одному из взглядов, наполняет ее своими прямыми линиями, таким образом покоряет ее. То есть творение должно еще покориться человеку. Мы еще раз во второй главе к этому вернемся более подробно. Урду бедагатаям, и правьте, диктаторствуйте, правьте железной рукой. Слово лердот означает серьезное, жесткое, доминирующее правление. Радан – это диктатор от этого же корня. И владычествуйте над рыбой и над птицей небесной, увыколь хая румешитарец, и над всяким животным, присмыкающимся на земле. Итак, все закончено. Есть мир, есть хозяин этого мира. Теперь нужен бензин, горючие батареи для поддержания всего этого механизма. Вемар Элоим, и сказал Бог, и не натати лахем, и тколь эсев, вот я дал вам всякую траву, зореа зера, сеющее семя, а шеральпней коля арец, которое по всей земле. Почему говорят сеющее семя? Трава будет восполняться. Система устроена так, что горючее не надо подливать. Трава будет восполняться по всей земле. Вейт коль эца шербу при эц. И всякое дерево, в котором плод дерева, зореа зера, сеющее семя, лахем и еле ахиля, вам будет в пищу. Увеликоль хайота арец, и для всех животных, велихоль уф ашамаим, и для всех птиц небесных, велихоль румеш ала арец, и для всяких присмыкающихся на земле, ашербонефишкая, в которых душа живая, этколь ерек эсов лехила, всякую зеленую растительность, пищу, и стало так. И стало так, то есть животный мир стал приспособлен получать свою энергию и свою силу от растений. До этого, видимо, до этого они питались напрямую несколько дней, или, по крайней мере, несколько часов, они питались силою энергии Божией. Мы говорим об этом много, как такой мидраш, что человек живет не самим хлебом, а словом Божиим. Так в пустыне ман сходил с небес. До этого там, в процессе сотворения, животные и получали пищу через те самые слова, которыми они были созданы. «Ваире Элоим, итколь ашер аса». И увидел Господь все, что Он сотворил. «Вине тов меод». И вот все это очень хорошо. «Ви эрев, и был вечер, ви бокер, и было утро, йом ашиши, день шестой». Это короткое, емкое, яркое описание главы. Как я и обещал, я постарался в тайные смыслы глубоко не уходить и поговорить о простом смысле речь, и простой смысл оказался вам интересен. А на этом мы заканчиваем изучение первой главы. Я хочу предупредить, что наверняка не получится не отставать много от всех, и будем отставать, но мы учим Тору, дополняем вот начатый ранее курс, и прошу прощения, если будут какие-то задержки. На этом мы заканчиваем изучение первой главы. Святой Благословенный благословит всех, кто изучает Его Слово, ищет Его лица. Святой Благословенный благословит семьи ваши, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Берегите их, любите их. Святой Благословенный благословит, поддержит и укрепит больных, исцелит, даст мудрости врачам исцелять. Поддержит тех, кто больных сопровождает, даст им силы и упование. Это не всегда легко. Святой Благословенный пошлет пропитание нуждающимся в пропитании. Пошлет достойную работу, чтобы было время на общение с женой, с детьми и на изучение Писания. Чтобы в доме был достаток, избыток и возможность помогать другим. Святой Благословенный примирит семьи, в которых нет мира. Пошлет мир в сердца людей, мудрость примирения. Примирит отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Святой Благословенный благословит тех, кто поддерживает меня, мое служение, поддерживает служение других учителей. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши, и всех, кто с вами, всем изобилием своих бесконечных благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.